Страшная эпоха разложения всех основ всего, чем живо человечество, пишет Елена Ивановна. Истинно мир смердит. Вспоминая истинную жизнь Христа, какой это был сплошной ужас с момента его выхода в народ для вручения народу сокровищ сердца и ума. Можно ли было ожидать утончения справедливого отношения к истинным духовным ценностям хотя бы среди преданных рыбаков? Одиночество, часто полное одиночество, удел каждого великого духа, но оно необходимо для роста его. Много прекрасных духов, перешедших границу, получают возможность передать свои мысли земным обитателям. Но, как сказано в нашем учении, мы не даем своей печати на каждую строку, приписываемую нам. Конечно, великие учителя иногда пользуются неожиданными каналами, чтобы протолкнуть нужные им утверждения. Помните, что мыслительство, часто упоминаемое в книге «Надземное», есть понятие собирательное. Мысли эти были выражены и повторены многократно великим владыкой во многих его воплощениях. А потому для меня мыслитель и великий владыка – это одна и та же индивидуальность. В редких случаях можно узнать слова, сказанные другими учителями света. Но кто знает, не были ли эти мысли услышаны ими от основного мыслителя? Символом подвига всегда было несение креста или испитие чаши яда. Не может подвиг оказаться безрезультатным, ибо подвиг совершается в силу космической необходимости, и результат его измеряется мерами надземными, а не человеческими. Когда Христос мучился на кресте, разве кто понимал, что старый мир кончился? И уже новая заря загорелась, и новый Бог вознесся над землей. Каждое учение требует подвига. Разве возможно забыть великое водительство? Разве что изменилось? Один подвижник, испив чашу яда, закончил свою миссию в физическом теле. Но он будет продолжать ее миссию в теле тонком. Другие должны еще нести свой крест до назначенного срока. И они его донесут. Потому гоните мелкие сомнения и растите крылья мужества и надежды, которые перенесут вас через все бездны. Сколько опасений приходилось нам выслушивать, и насколько все они неизменно оказывались неосновательными. Вера, доверие к руке водящей пусть горят в сердце. Пусть открытые глаза видят разумность совершаемого. Наблюдаемый хаос мышления во всем мире требует сугубой предусмотрительности и осторожности. Люди думают, что тяжкая карма, сложенная людьми, так легко изживается, что достаточно порвать отношения, и карма якобы будет исчерпана. Но вспомним мудрое предостережение – не делать врагов. Ибо враги остаются врагами иногда на многие тысячелетия, и враждебность их или уменьшается, или растет в напряжении и доходит до безумия предательства. Магнит ненависти силен, и для своего проявления не нуждается во враждебности со стороны своей жертвы. Он просто питается своей ярой завистью и злобой. Ведь Христос, к примеру, не питал недоверия и враждебности предателю Иуде, которому была доверена казна. А вот ненависть и злоба Иуды были им самим выношены и принесены им из глубин веков и кульминировали в неслыханное предательство. нарушение космического равновесия, а предательство как раз и есть нарушение космического равновесия, должно быть восстановлено космической справедливостью, которая действует прежде всего целесообразно и неожиданно в силу космических законов, космических условий, которые мы с вами еще не умеем проследить. Спрашивают, как изжить карму? Ответ на этот вопрос был дан владыкой Буддой. Карма изживается совершенствованием всех элементов, входящих в строение нашего существа. Карма и слагается-то из наших мыслей, побуждений, слов и поступков. Мысли есть главный фактор в создании кармы, а потому так важно нам работать над расширением сознания. А расширяется оно прежде всего совершенствованием своих мыслей, а главное – контролем над ними. Мысль есть двигатель мира. Учение живой этики утверждает, что карма не может утяжелить гармоничное существо. Не следует страшиться возможности новой встречи с предателями, ибо именно предатели помогают нашему возвышению и достижению нерукотворного венца. Сказано, предательство как тень, следует за подвижником, слагая ему лучшие ступени кратчайшего пути. Спрашивает, а можно ли искупить предательство? Да, конечно, даже Иуда может быть очищен. Но такое искупление требует многие-многие воплощения тяжкого самоотверженного труженичества. Но предатели, повторные, заклейменные огненной печатью высших сил, уже не могут искупить свое предательство на этой планете. И на ее манвантаре также искупить не могут. Они должны будут уйти на низшую планету или же стать космическим отбросом. Интересно, что даже времени жизни планеты и манвантары даже не хватит на то, чтобы самоотверженным тяжким труженичеством искупить ее.
Какие предатели?
Предатели повторные, заклейменные огненной печатью сил высших, не смогут искупить свое предательство на этой планете и на ее манвантаре. То есть даже миллионов или миллиардов лет не хватит. Необходимо преодолеть, ну только на низшей планете какой-то, необходимо преодолеть всякий страх и явить настоящее мужество духа, ибо перед мужеством сознательного духа злобные тени паникают и рассеиваются. Но без предательства нет подвига. Нежелание встретиться с прежними врагами может задержать наш путь и лишить лучших возможностей. Уклонение от изживания кармы удлиняет путь человека. Итак, в той или иной жизни мы снова встретимся с нашими предателями, но будем уже лучше вооружены, ибо мудро укрепим нашу ауру совершенствованием нашего сознания. В учении сказано, сложивший костер ненависти должен будет наклониться за каждым угольком. Истина должна будет искупить каждый уголек. Между прочим, это было сказано Тальботу, предателю Жанны д'Арк, когда карма свела его снова с его жертвой, и старая ненависть под влиянием допущенного им одержателя яро в нем вспыхнула, чтобы поникнуть под воздействием луча его жертвы. Это же в начале 20 века он снова встретился со своей жертвой в первой половине, да? Несчастный человек, мечтавший о тиаре униатского епископа и легкой роскошной жизни, связанной с этим саном, умер на нищенском одре церковного сторожа в Иерусалиме, но уже неся в сердце облик освободительницы и охранительницы, бывшей его жертвы. Конечно, следующий путь его будет намного лучше. Возможно, он сможет стать полезным самоотверженным тружеником в служении человечеству. Можем ли мы сознательно подготовить новую карму, находясь в тонком мире? Сознательному духу все возможно. Но для этого нужно именно уявиться на четком сознании, не только в физическом мире, но и в тонком мире, в тонких сферах. У многих людей, если начать проверять их сознание, обнаружится весьма смутное понимание о самых насущных законах бытия. Как же тогда смогут они сознательно подготавливать для себя новые кармы, не имея ясного представления о ней, о космических законах, которые управляют ею? Для сознательного существования в тонком мире люди должны прежде всего осознать значение и мощь мыслей не только в мире физическом, но именно в мире тонком, где все творится, все движется только мыслью. Мысль – это главный рычаг мироздания, мысль – это двигатель мира, сила мысли, осиянной любовью, беспредельна. Дикари, кстати, лучше иногда цивилизованных народов знают о тонком мире и о своем существовании в нем. Пусть это знание у них весьма примитивно, но все же оно имеется. Это помогает им лучше освоиться с новым состоянием в тонком мире, нежели так называемым цивилизованным. Конечно, в тонком мире люди привлекаются, соединяются по симпатии, и там они избегают встреч с врагами. Люди могут применить там все, именно накопленное на земле, но явиться там, на новом приобретении знаний, если они раньше к этому не стремились, находясь в земном существовании, почти невозможно. На земле, как в горниле, самые разнообразные энергии сталкиваются, притягиваются, являются на очищение, трансмутацию в более совершенные или более тонкие энергии под воздействием огня пробужденного духа. От таких столкновений неожиданных соединений различных энергий нарождаются новые энергии, несущие новое творчество и новые возможности. Так что Земля есть место испытания, искупления великого творчества. Земля – место последнего суда, ибо тут совершается великий отбор. Только на Земле мы можем приобрести и усвоить новые энергии или обновить состав своих старых энергий. То есть буддисты сказали бы «обновить состав своих дхарм». Поэтому следует приветствовать каждое воплощение, а не избегать его. Если бы люди знали, как трудились величайшие духи, принимая на себя все самые трудные, самые тяжкие воплощения, а ведь они им часто совершенно не нужны, но зато столь ярко необходимы для землян, для спасения землян от уничтожения, от уловления в сети сатаны. И великий путник, конечно, Христос. Но кто же сам-то Христос? Говорится о том, что перед выходом Иисуса на проповедь в него вселился высший дух. Этот дух после распятия тела в течение 11 лет являлся Марии Магдалине и поучал ее тайнам надземных сфер, которые Мария и записала. Во времена гностиков записи эти были известны как «Большие и малые вопросы Марии Магдалины». Но до наших дней дошли только обрывки малых вопросов. Обрывки. Вот в этой книге вот кое-что есть из этих вопросов. Все это истина. Этим величайшим духом был, конечно, все тот же единый аватар Вишну. Возгорание энергоцентров означает, что огненный процесс происходит повторно и последовательно, одного центра за другим, иногда двух или даже трех, смотря по группам. Но после того, как эти центры уже не раз воспламенялись и получали как бы некий иммунитет, Возгорание новых огней очень опасно, ибо при этом могут одновременно вспыхнуть и другие огни в человеческом существе. Если не будут приняты все меры предосторожности, то огненная смерть человека почти неминуема. Я сама уже была 3 раза на краю огненной смерти. И только что снова, 4-й раз, избежала смертельной опасности. Избыток огня был перенесен в солнечное сплетение. Но этого оказалось недостаточно. Пришлось допустить воспаление нервных стволов вдоль ребер. И герпес явился громоотводом. Чувствуете, как вирусы энергию поедают? Мука моя была, конечно, не столько от герпеса, сколько от возгорания центра в спине. 3-й месяц, как я болею. И герпес еще продолжается. Без гнойных пузырьков. Но зато воспаление кожи на ребрах с правой стороны торса в виде темных пятен, дающих ощущение как бы сильного ожога. Вся кожа вокруг болезненно чувствительна. Но тем не менее уже появилось новое возгорание. Огни этих центров на коленях, на голове не так мучительны, не так длительны. Видите, перестройка огненная. Серьезная. Центров-то у человека много. И некоторые из них имеют двойные разветвления. Сейчас я уже значительно окрепла, но все же трудно двигать руками. Например, писать или разбирать бумаги. Боль в спине заставляет прекращать работу. А боль – это от сердца. На родину готовились поехать. До отъезда на родину должна была закончить весь процесс огненной трансмутации центра, чтобы приобрести некоторый иммунитет от огненной смерти. Сейчас я прохожу через повторное воспламенение. Ну и каждого из нас это же не обойдет. Только, может быть, не так плотно и не так скоро. Как спасти планету? На землян, оказывается, надежды нет. Кто выше, кто ниже. Нам это неизвестно. Может быть, как раз мы окажемся среди низших. Знаете почему? Потому что мы много знаем, но себя не меняем. Над собой не работаем. Поэтому надо иметь четкое представление, что это такое. И работать над своим сердцем. Так вот рекомендуется. Потому что разные сердца есть. Есть вообще страшные сердца. Разлагающиеся. И что за любовь? В какой форме эта любовь должна быть? Дать ему наводку, что ли? Это любовь? Или дать ему кусок хлеба? Какая любовь-то должна быть? Так вот, надо в этих вещах разбираться ведь. Что это за любовь? Какая у меня любовь, скажем, к ближнему? Вот этот вопрос. Какая любовь вот у меня? Вот конкретно у каждого. Каждый должен подумать, какая у меня любовь? Есть ли она сначала, надо подумать, или нет? А если есть, то какая? В какой форме эта любовь у меня? В какой форме она? Как она проявляется?
Сострадание, высшая форма любви.
И что такое сострадание?
Чувствовать другого человека как себя. Вот это любовь.
Что такое сострадание, опять-таки? В какой форме сострадание проявляется? Много форм, оказывается, выяснится.
Да хотя бы не мешать другому.
Так вот тоже другая форма. Не мешать другому. Опять, значит. И вот начнете разбираться в этих вещах, выяснится очень много форм. И это все формы приближения только к настоящей этой любви. Вот в чем дело. Мы воображаем, что вот я вот там то делаю, кажется, все, я уже люблю, да? Все, кончено. На этом можно остановиться. А оказывается, когда этих форм много, надо все пройти. И прийти, так сказать, вот через все эти формы любви, наверное, к какой-то очень большой. Вот сострадание тоже, видите, надо разобраться, что это такое. Вот мы знаем, рекомендуется нам, допустим, кто-то болеет. Если ты придешь и будешь переживать и болеть вместе с этим человеком, вот такой формы сострадания запрещена, потому что ты тоже заболеешь. То, чем он болеет. Понимаете? А кто-то считает, что это вот у него сострадание. То есть нельзя, сказано, опускаться на уровень переживаний вот этого человека. Значит, тоже надо разобраться, в чем это сострадание должно выражаться. Что оно из себя представляет. То есть вот надо же во всех этих вещах разбираться. Когда освобождаемся мы вот от этой плотной оболочки, особенно тут астрал нам мешает. Вот астральная оболочка особенно, она же у всех довольно сильная. А что такое астральная оболочка? Во-первых, вот все эмоции, которые у нас проявляются, достаточно тебе проявить там с твоим сыном, там с твоими родственниками, близкими, раздражение, недовольство, вот ими, скажем, поведением их. Значит, это явный признак, что вот я пока от астрала не избавился. Вот он нам портит всю кашу. Поэтому, когда мы выходим, вот если в тонкий мир выйти и выше астральных слоев и оставить эту оболочку внизу, вот как раз Монро там об этом-то и пишет. Он же, когда низшие сферы проходил, он там описано, что же вот этот момент, и как он сталкивался с разными такими неприятными моментами, ситуациями там. А потом, когда уходил выше, там совсем другая ситуация была. Он оставлял свое астральное тело, там, допустим, эфирное тело. Поэтому, конечно, у нас вся задача, что ведь вот Елена Ивановна тоже пишет, что надо сжечь этот астральный двойник, этот астрал, пока еще здесь мы. То есть среди всех вот этих очень неприятных условий жизни добиться того, чтобы этот двойник, он как бы отсутствовал, что ли. А что значит отсутствовал? Но тебе кто-то сделал какую-то неприятность. Но тебе хоть бы что. В тебе уже ничего не реагирует на это. Астрал, чем он живет? Весь сейчас обиход, который у нас есть. Все это работы, там дом, родственники какие-то там. Вся вот забота, связанная с телом. Это же все астрал. Это как бы животная сторона жизни. Да? Зарплаты, все это дело, все. Допустим, там на работе что-то не так, уже сразу мы кидаемся и выяснять, что, почему и как. Вот это наша внутренняя реакция на внешнее. Какова она? Отрицательная или положительная? Да? На все воздействия. Какая она реакция? Если она будет у нас положительная реакция, это уже будет говорить о том, что действует не астрал, реагирует на все внешние воздействия, а более высокая у нас часть существа. Потому, почему? Да потому что духу, как сказано, чем хуже, тем лучше. А вот астрал, чем, понимаете, ему здесь лучше, тем он считает, что этого мало, надо еще больше. Для него самого хорошего мало, ты же сама прекрасно знаешь. Вот есть люди, живущие астралом, сколько им ни делай, такое впечатление, что ты им ничего хорошего не сделал. Они все время недовольны, еще больше довольны. То есть вот эта оболочка, она совершенно ненасытная. И вот люди, живущие так сугубо астралом, он их на первом месте стоит, они только так себя ведут. Поэтому вот обстоятельства внешние, в которые каждый из нас по карме попал, мы их изменить не можем. Мы можем только изменить свое отношение к ним. И все. Не можем изменить обстоятельства. Но если даже попытаемся, карма не разрешит это делать. А если даже попытаемся изменить, она все равно потом нам за это все это вернет. Она же устроила эти обстоятельства. Мы же, собственно, с вами борцы с кармой. Сами ее сотворили. И сами же, так сказать, героически с ней боремся. А с ней бороться, это все равно, что против солнца плевать. Поэтому задача только менять себя. То есть менять, получается, свое отношение к ней. То есть ко всей этой обстановке. То, что человек заработал по карме, ни по какой касательной она не пройдет мимо вас. Если бы вы вообразили, что вы там якобы связались с высшим миром там или с высшим духом.
Я просто говорю, я читала так.
Ну, это читали, да, читать можно. Но там вопрос, кто это писал и о чем он писал. А если она писала, то надо посмотреть, кому она отвечала, кому она писала. Понимаете, она же писала там конкретному человеку обычно. И каждому по-разному. Поэтому то, что там, допустим, вот пишется, это же нельзя к каждому отнести. Надо посмотреть. Подход должен быть, вот как на Востоке подход к больному, там сугубо индивидуальный. И в то же время, если говорить о карме, изменить карму может, кто может изменить? Только сам человек. И как ее может изменить? Когда он полностью все положил, как говорится, на карту служения человечеству. А как это сделать? Это сделать, оказывается, непросто. Мало найдется людей, которые все ради этого отдадут. Кто-нибудь обязательно что-нибудь себе оставит. У нас же как вот получается? Мы тут, конечно, начитались там все. Вот, допустим, у человека появились какие-то лишние средства. Ну, там, деньги, скажем, там, или вещи, скажем, которые ему, в общем-то, не нужны, для него лишние. Он ведь не побежит и на дело владыки это не потратит. А он что-нибудь, какую-нибудь безделушку там купит, понимаешь, или еще куда-нибудь их спустит, понимаете, или позволит себе пошикарничать там. Вот тебе и все. На этом и кончилось. И он так себе карму и ухудшил. То есть ему была дана возможность кармой потратить это на дело для общего блага человечества. Он это не делает. И так практически каждый. И при этом этот самый каждый воображает, что якобы он уже, понимаете, там служит человечеству там и высшим силам. Не служит он. Если он на себя даже не зарабатывал, то на своих близких, которым тоже это не нужно. Ну вот я куплю там своей дочке что-нибудь там такое, чтобы она пошикарничала. Или своим близким. Так, ладно, мы отвлеклись с вами несколько. Тяжкое предательство войдет в историю страны и будет неразрывно связано с предуказанным ей путем труднейшим. Предательство светлых начал не может остаться безнаказанным. Грабители и предатели знали, что они делали, когда сознательно перешли на сторону темных сил, которые так обнаглели, что открыто предлагают службу у них и обещают всякие блага, но даже угрожают в случае отказа. Такое предложение с окладом в 45 тысяч долларов в год получил Николай Константинович даже. Взятку такую, чтобы служить только темным и у них работать. Имеем также еще одно письмо от жертвы их, ставшего послушным орудием власти темных, и умолявших Николая Константиновича помочь им освободиться от этого кошмара полной утраты своей воли. Слепые, они не верят в Армагеддон. Давно было сказано, что сила сатаны в том, что люди не хотят и не верят в его существование. Разрежение. Что такое разрежение? Ну, этот вопрос идет о нашем физическом теле, его надо разряжать. Разряжать в смысле утончения. Это как противоположение плотности тела. Плотная физическая оболочка становится разряженной. То есть она как бы облегчается. Ибо пропускает тончайшие огненные энергии, воздействующие на тонкие оболочки. А у нас тела, конечно, разряженные, да? А что значит иметь разряженное тело? Ну, это же серьезная наука, между прочим. В первую очередь касается вопросов дисциплины питания. Какие там страсти? Тут питание, а потом еще в самом питании, там сколько моментов. Да, я прошла этот огненный опыт и сейчас заканчиваю положенные мне ступени. Без моего принятия этого огненного опыта книги Агни-йоги не могли быть даны человечеству. Книги учения живой этики являются пояснением этого огненного опыта. Матерь мира, видите, в земном теле прошла этот огненный опыт, а книги учения пояснением этого опыта являются. Вдумайтесь в это, что это значит. Каждое огненное проявление, каждое указание о энергоцентрах и деятельности их относится к моим переживаниям. В учении живой этики, в огне йоги, каждое огненное проявление, каждое указание о энергоцентрах и деятельности их относится к моим переживаниям. Вдумайтесь, кто знает уже многое об этом. Все дается и все познается только на личном опыте. Таков закон учения древнейшего, учения космических владык. Так что вот особенно те, кто вот только недавно начали, я вас предупреждаю, чтобы вы не бросались особенно и не таскали везде эти великие имена рейхов, великих учителей. Это очень сокровенно все. Потому что особенно начинающие только там что-то узнают, они уже начинают везде кудахтать, везде раззванивать все это дело. И всех учить надо обязательно. Без моего принятия этого огненного опыта книги Агни-йоги не могли бы быть даны человечеству. Книги учения являются пояснением этого огненного опыта. Там вот в третьем томе «Мира огненного» там недвусмысленно дается понять, буквально, так сказать, начиная вот с 13 параграфа, там прямо поэтапно дается понять, что вот Елена Ивановна Рерих величайшее космическое существо. Лишь очень высокие духи могут иногда из сострадания спускаться в низшие сферы на краткие мгновения, чтобы помочь несчастным и озарить сознание их новым светом. Но при этом эти величайшие духи очень страдают от удушья. Разница в вибрациях сказывается тяжко. Теперь представляете, вот сюда, если прийти, это в нашу... А города вообще в выгребную яму представляют из себя жуткую. Особенно крупные города. Огненный процесс открытия и трансмутации центров продолжался много лет. И для этого понадобилось пребывание на высотах. Не случайно туда уехали, да, на высоте 3 километра над уровнем моря они жили. Для этого понадобилось пребывание на высотах и некоторое уединение. Сейчас я заканчиваю последнюю положенную мне ступень огненного опыта. Перед отъездом на новую деятельность нужен иммунитет от огненной смерти. Не следует страшиться больших предателей. Именно они возносят подвиг. Хуже, гораздо хуже мелкие, часто бессознательные предатели, которых вокруг множество. Они бесценно выпивают ваши силы, отравляют ауру вашу. Мелкий бессознательный предатель. Кто это? Это те, которые предали дух, жизнь духа во имя жизни их материи. Не ужасаться должны мы, но мужественно осознать всю опасность и всю ответственность земного существования. От опасности, от которых нет освобождения. Иначе как путем расширения сознания, распознавания, совершенствования всего нашего существа. Путь Архата труден, но он заповедан всем, кто ищет знания высшего, и чье сердце горит пламенем самоотверженного служения общему благу. Очень тронута любовью, выказываемой вами, нашему родному Николаю Константиновичу. Знаю, что это чувство не заглохнет в ваших сердцах. Кто такой Николай Константинович, наверное, все знаете, да? Это и владыка Шамбалы, и владыка Солнечной системы. Знаю, это чувство не заглохнет в ваших сердцах. Нет, оно будет расти и кристаллизоваться в новое. еще более глубокое понимание этого чудесного облика истинного подвижника, ибо он жил теми заветами, которые он так прекрасно запечатлел и утверждал в сдвигах и взлетах мыслей о самом прекрасном, о самом сокровенном, то есть о великой надежде мира, о Шамбале. Вот и мы с Юрием. Смотрите, вот, два космических учителя высочайшего уровня, да? Часто по вечерам беседуем о нашем сокровище, о Николае Константинович, завещавшем нам свой путь. Стараемся припомнить все его нами столь любимые слова и выражения в обиходе, в действиях каждого дня, и глубокая щемящая нежность к нему и изумление перед его кристальной чистотой наполняет нас. Он весь как бы светился внутренним светом именно из-за этой чистоты сердца и мысли. У всех нас в последние годы особенно ярко жило чувство глубокой нежности к нему и желание оберечь его от всего грубого и безобразного. Но было ли это возможно в грядущей годины тяжких столкновений? Ведь это же как раз самый разгар Армагеддона. Наша тихая радость сознавать, что получает возможность широкого применения своих дарований, теперь без забот о добывании средств, что так мучило его, ибо эти средства зависели от продажи картин. Часто мы огорчались уходом любимой картины. Но средства были нужны, и картины продавались. Все данные знаки великого доверия остались и были, и будут свято хранимы. Подумайте, родные, сколько творчества, сколько строительства перед нами. Ну, представляете, сейчас вот темные закончат свой апофеоз, да? Сколько им тут еще осталось? Не так уж много. Несколько десятков лет, может быть. Доживать-то они, наверное, еще долго будут свой век. Надо же будет наводить везде порядок. Вот она пишет, сколько творчества и строительства перед нами. Надо планету будет очищать. И даже заново надо будет все, так сказать, здесь всю жизнь перестраивать совершенно. Представляете, для каждого сколько работы будет. Каждому надо с себя начинать. Вот он прочитал это дело. И не другим рассказывает, что вот вы там должны ответственность нести. А в первую очередь я. Вопрос теперь как? Что такое выполнять? Начинать желание выполнять, с чего надо начинать? С себя, это мы все знаем, да? Что это самое себя значит? Вот надо это себе уяснить. Что это такое? А это означает, что надо себя начать изучать. Никакого себя не получится ни у кого. Ничего из этого себя не получится, пока человек не начнет себя изучать, исследовать. Древняя формула, очень давно. Человек познает сам себя. Вот с этого познавания себя только потом он уже будет знать, а что там можно в себе изменить-то? Что там, как можно применить то, что вот здесь написано? А вот надо конкретно теперь заняться разбором этого дела. И каждый должен выяснить, с чего надо начать. Елена Ивановна по этому поводу говорит, что возьмите своих три каких-то наиболее таких отрицательных свойства. Она же не говорит конкретно вот такое, такое, такое. Нет, а три каких-то. У каждого есть вот эти три каких-то. У всех эти три разные. Вот это ее конкретный совет. Он не является полностью конкретным. Он является предложением, что три каких-то наиболее отрицательных наших своих свойств возьмите и начинайте с ними вести борьбу. Вот это будет называться себя. И вот если человек начнет заниматься этой работой, вот он встал на ответственный уже путь применения этих указов. Обычно замечается изменение при прохождении 3 лет. 3 года прошло, 3,5 года – это половина 7-летнего срока. В зависимости от того, какая там страсть, какой порог тому человеку, с которым он борется, сколько он усилий прилагал. Но уже тут обязательно какой-то будет сдвиг за 3 года. Если не будет заметно сдвига, значит, либо мало прилагал усилий, либо страсть или порог настолько там сильны, что нам теперь ждать, что за 7 лет у меня будет. И вот те люди, которые занимались и занимаются этим, они действительно как раз вот эти сроки замечают. 3 года, 7 лет. 3 года, 7 лет. Особенно 7 лет. Близость духовная несравнима по силе с близостью земной. Ну, скажем, браки. Большинство же браков незаконно, да? Ну, скажем, с точки зрения космических законов, незаконные браки. Почему? Потому что по стихиям же несоответствие идет. По стихиям. А по каким стихиям? Есть же 2 уровня стихий. Стихии личности и стихии индивидуальности. Так вот, в подавляющем большинстве случаев несоответствие по духовным стихиям. А по стихиям личности могут быть несоответствия. Но они намного меньше влияют. Придет время, вернее, придет мгновение, которое озарит величием духовной близости. Это мгновение изменит всю сущность человека, ибо оно утвердит навсегда неотъемлемость этого высшего чувства, то есть знание тайны бытия. Лая-йога – это йога глубокого созерцания. Смысл всех йог один – это связь с высшими силами. Но методы достижения этой цели варьируются сообразно индивидуальностями, практикующими разные формы йог. В частности, подвижник – это термин, непереводимый ни на один европейский язык. Подвижник можно перевести как карма-йог. Это ближайшее по смыслу определение для подвижника. Также можно сказать о нем «великий труженик». Демократия умерла, не достигнув своего совершеннолетия. На нашей планете умерла демократия. Процесс открытия энергоцентров, даже вернее не открытия, а приоткрытия их, может происходить и даже в городе. Но это, конечно, при сравнительно хороших условиях жилища и известной дисциплине жизни. А вот огненная трансмутация центров нуждается в продолжительном пребывании в природе, на горных высотах и в некотором уединении от людей. А вот огненный опыт мог быть дан в той степени, как он был явлен только человеку, тысячелетиям в своих воплощениях, приближавшемуся к великому братству, человеку, обладающему огненным правом. Луч свыше будет нашу чашу, и оттуда встают те образы, символы, которые облекаются посылаемые мысли, наплыв мыслей, с которым едва ли можно справиться, тоже характерен для воздействия луча на чашу или на внешние мозговые центры. Простое автоматическое письмо не затрагивает высших центров. При этом в чисто физическом процессе воздействие происходит на центры руки при молчании высших центров. То есть кто-то из тонкого мира пишет вашей рукой. Мы должны будем собрать разбросанные по планете творения нашего родного светлого. Потому я так стремлюсь оказаться в новой стране и там начать работать в этом направлении. Ведь это собрание, его творение необходимо поставить на твердое широкое основание. На основание справедливое. Ибо мы не можем отбирать эти творения из музеев и собраний, где их хранят и любят и умеют охранять. Но многие частные владельцы будут желать их продать. И вот это будет умеющий проследить, если где нужно спасти это разрушение. Но не будем питать иллюзий, что это удастся нам в ближайшем будущем. Нет, перед нами трудные годы. Но будем, как говорится, иметь глазок на всякие предложения о продаже частными владельцами творений Николая Константиновича, будем вносить в особый список названия, размеры, год написания его картин. Так же, как и имена и адреса владельцев картин. Так мы будем знать и сможем проследить путь и судьбу многих картин. Новые энергии, новые лучи достигают и воздействуют на нашу Землю. Лучи действуют согласно с космической целесообразности. Они явят очищение и оздоровление атмосферы нашей планеты, которая стала настолько пропитанной ядами злобы, алчности, ненависти, что почти не пропускает животворных лучей высших сфер. Для спасения планеты необходимо прободение, пробивание этой отравленной атмосферы. Серая грифельная аура планеты Земля испещрена пятнами абсолютной тьмы. Сказано о непреложности всего огненно запечатленного в записях Акаши. Такая огненная печать лежит на знамени Владыки и на будущем центре Владыки. Непреложность эта должна утвердиться в сердцах всех стремящихся к миру света, культуре, духа. Индия стала нам ближе, близкого, ибо с уходом нашего родного мы еще сильнее осознали, убедились, что он вошел в жизнь Индии как один из самых мощных духовных двигателей. Индия – родина величайших гигантов духа. Индия особенно чует связь его творений с ее великим наследием. Индия признала Николая Константиновича своим неотъемлемым духовным учителем. Все наиболее выдающиеся писатели, творцы и критики высказывались единогласно, что он величайший художник своего времени и таким останется. Ибо помимо совершенства художественного мастерства, его творения несут человечеству духовное сокровище, облеченное во всей неотразимой новой красоте. Никогда никто и ничто не сможет затушить божественную искру, вожженную гигантами духа и веками хранимую в сердцах лучших сынов Индии. Как убого мышление говорящих с усмешкой о некоем мистицизме Рериха. Безумцы, они не знают, как ограничили себя, чего же они и чего они лишили себя. Не поймут, что этот мистицизм — это майя только для них, но для зрячих это самая великая реальность. В жизни обители света, в обители великих космических учителей покоится основа правоты всей работы. Около великого служения должна быть непобедимая твердость сознания правоты, когда дух наш знает о правдивости основания и о непреложности нашего задания, то крылья сами растут и несут нас над всеми безднами. Устремление и напряжение – это ключ ко всем достижениям. И в огненном опыте необходимо напрячь все центры, чтобы явилась возможность их огненной трансмутации и достижения следующей ступени. Именно только в высочайшем напряжении достигается гармония и утончение всех энергий. Но, конечно, напряжение это не должно перетянуть струны физического организма. Необходимо всегда напомнить об этой опасности, иначе может произойти непоправимое нарушение равновесия и преждевременный уход из этого мира. Но, конечно, огненный опыт немыслим без руководства учителя надземного. Готовить себя к такому достижению нужно безотлагательно, ибо мы не знаем, никогда не знаем, когда желанный миг наступит. Грустно видеть отсутствие надлежащих людей. Все не на своих местах. Тупость и глупость трудно изжить. А еще когда в придачу к этому имеется налицо и страх, то положение становится безнадежным. Сердце, жаждущее любви и красоты, но трудно найти для него место на земле. Нужно скорее вместить мир надземный и там искать свой идеал.